Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Понимаем ли мы себя, свои мотивы и свои желания? Что нам может помочь лучше понять себя? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях сегодня евангельский христианин и писатель Олег Комараков. Олег, привет!
Привет, Игорь!
Ну что, ты глубоко вообще погружаешься в самопознание? Это любишь ты исследовать глубины своей души?
Нет, стараюсь не увлекаться этим делом. Оно, по-моему, только огорчает больше, чем радует.
Ну что ж, об огорчениях и радостях самопознания сегодня, друзья, мы будем говорить в нашей передаче программы «Б». Присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы думаете, понимаем ли мы себя и какова роль самопознания в нашей жизни, вот как мы можем, напишите, как вы вообще занимаетесь самопознанием, насколько вообще нужно копаться в себе, рефлексии, все это так нудно и иногда и болезненно. Так вот, начнем мы с античных классиков, с Эпиктета, с его цитаты, который писал: «Кто познал самого себя, тому уже ничего не страшно». Вот, видишь, Олег, у тебя есть...
Вот я о том же, что да, после того, как узнал о себе много всего, ты уже ничему не удивляешься, ничему не поражаешься и ничего не страшишься.
Слушай, вот скажи-ка мне, Олег, а как ты думаешь, мы вообще готовы к пониманию себя, вот своих желаний, своих мотивов, то, к чему мы стремимся и ради чего мы, главное, стремимся-то к этому?
Ну, слушай, люди разные. Кто-то с удовольствием разбирается в себе, кто-то, наоборот, избегает. Тут так вот общее правило-то не выведешь. Но очень часто получается так, что внешние обстоятельства к этому подталкивают. Что когда сталкиваешься с какими-то вещами во внутреннем своем мире или во внешнем, тебе просто приходит... Во-первых, ты неожиданно узнаешь о себе что-то такое, чего ты от себя, допустим, не ожидал, и уже приходится разбираться самому или с чьей-либо помощью.
Слушай, ты знаешь, мне кажется, что стремление к самокопанию в той или иной степени, да, свойственно каждому человеку в определенный этап, может быть, жизни. В какие-то этапы, может быть, он игнорирует это, в какие-то этапы, наоборот, очень глубоко погружается. Ну вот самое интересное, что про самопознание, вообще, когда ты говоришь вот это слово «самопознание», оно по-разному воспринимается у людей, да? Какое-то время оно было очень популярным, я не знаю, ты... Помнишь или не помнишь, но целые коммерческие культы вокруг вот этого, вот, так сказать, самопознания существовали. Даже есть фильм по одному из таких произведений. И там, в общем-то, там такой выведен образ идеального наставника. Вот и интересно, самопознание возможно, на твой взгляд, без наставника или нет? Или человек должен сам вот быть своим собственным наставником, поводырем внутрь своей души?
Хороший вопрос. В конечном итоге-то решение-то принять самому человеку. Но, скажем, наличие наставника сильно облегчает задачу, а может и наоборот усложняет, потому что тоже, смотря какой наставник. Так вот, можно попасться к разным людям и в разные обстоятельства. Но вообще, по-хорошему, все-таки какая-то... сторона человека более мудрого, опытного и понимающего, ну, действительно важно наличие кого-то со стороны такого, либо тот, который как-то зеркалит, который показывает что-то в тебе, что-то открывает, ну, либо который дает советы. То есть тут все-таки проблематично, хотя бы есть случаи, да, когда люди своим трудом, своим этим внутренним, ну, и самопознанием, и через чтение книг, или там как-то через опыт молитвы добивались многого, но наставник сильно облегчает задачу.
Слушай, как ты думаешь, какие самые распространенные заблуждения существуют вокруг темы самопознания?
Знаешь, мне кажется, во многом из-за того, что вокруг этой темы очень много накручено эзотерического, это вот магического. Вот ты вспомнил, да, я там вспомнил Кастанеду с его вот этими мистическими поисками, довольно сомнительными с христианской точки зрения. Ну, и таких гуру их очень много. И возникает вот эта некая, ну, среда, можно даже сказать, в которой, во-первых, все сильно упрощается. Во-вторых, все переводится на язык каких-то там энергий, вселенского чего-нибудь, перерождение душ, конечно же, тоже любимая тема в этом отношении. А какой-нибудь поп-психологии, в общем, такой попсовый, прям вот совсем уж дальше некуда. Так что да, к сожалению, как вокруг многих важных тем, всегда существует некая вот эта негативная сторона, вот эта тень.
Слушай, ты знаешь, я как-то задумался как раз насчет вот самых таких ярких заблуждений. И ну, насчет поп-психологии, если ты помнишь, в конце 80-х, в 90-е годы он особенно был популярен, это Дейл Карнеги, как, значит, такая популярная психология. Там, в общем-то, по большому счету не про самопознание, да, сколько про влияние. И вот эта идея про влияние и манипулирование, да, была очень популярна.
Ну, кстати, Карнеги еще не самый плохой вариант. У него просто, ну, такие, достаточно такие бытовые, полезные, технические вещи. Хуже, когда под это еще подводится какая-то духовная основа, какие-нибудь восточные учения, и вот тут уже начинается. Он-то был как раз вот такого, скорее, практического склада писатель.
Ну, а знаешь, еще есть несколько таких очень важных заблуждений вокруг самопознания, и вот то, что ты перечислил, часто ведь не про самопознание, потому что мы говорим, что такое самопознание, то есть познание себя, да, это познание того, что есть внутри меня, моих мотивов, почему я так поступаю, почему я такой. Почему я ошибаюсь, почему я повторяю эти ошибки, почему я повторяю ошибки своих родителей, да, это тоже вот как раз про самопознание. А у нас самопознание это какое-то, знаешь, такое, мне кажется, ощущение некой сакральной какая-то штука, что-то там, знаешь, что-то какая-то абсолютно мистическая, хотя, в общем-то, часто самопознание чисто находится, и это и хорошо, и плохо, в пространстве психологии, да, то есть моей личной психологии, вот того, что со мной происходит, и мы часто не двигаемся дальше, потому что не можем вырваться за вот эти клише, да, за вот границы этих клише. Вот вокруг самопознания еще существует там куча разных там, значит, мифов и заблуждений, например, что самопознание – это конечная цель, да, то есть как она может быть целью, да, если это процесс, в котором я участвую, который происходит со мной, и, собственно говоря, пока я живу здесь, да, пока я развиваюсь, оно, в общем-то, не прекращается, если я двигаюсь в этом направлении, да, вот, как один из вариантов. Вот, потом самопознание происходит автоматически, мы как бы живем, и поэтому мы знаем себя, и, ну, каждый, да.
Да, с возрастом начинаешь как-то лучше понимать свои привычки, какие-то слабые и сильные стороны, да.
Но здесь вся штука в том, что как бы, узнавая, то есть себя, то есть свои привычки, свои склонности, это не значит, что ты знаешь себя. Вот это тоже очень как бы важная вещь, мне кажется.
Ну, тут, да, есть такой глубинный момент, а что есть вот эта самость, сущность, что тебя определяет, твои действия или нечто более, лежащее более глубоко, или, может быть, более высоко, в смысле не воплоти, а в сфере интеллекта, духа, психики, чего-то, что находится за гранью материального. Ну, это сложная тема.
Потом еще есть такие, я слышал, знаешь, возражения против самопознания, все это вы придумали, все это самопознание, это только угождение своей эгоистичной, греховной природе, с одной стороны, да, с другой стороны, как если там, использовать не религиозные терминологии, то какой-нибудь эгоизм и эгоцентризм, да, вот вы там слишком паритесь, зацикливаетесь на себе, и вот так сказать, нечего там. Ну,
согласись, определенная справедливость в этом есть, потому что когда человек настолько сильно бывает замкнут на себе, на самоанализе, то ну, просто не остается силы времени на то, чтобы обращаться, воспринимать вообще других людей, интересоваться тем, что у них происходит.
Но так, самопознание не может быть, на мой взгляд, вне взаимодействия с другими людьми и с окружающим миром. Да? Вот просто, ну, знаешь, там погружаться в себя. Ты никогда не узнаешь себя, если ты, грубо говоря, там, не начнешь общаться с другим человеком, и этот человек выведет тебя в ситуацию, где проявляются те качества, от которых ты не хочешь, ну, вот, признавать в себе или не хочешь видеть.
Некоторые мистики с тобой бы не согласились.
Ну, это ж понятно. Слава богу, я не мистик. Вот. Глубокий. Но, опять же, те же самые мистики, да, как раз и писали про пространство того, что когда мы выходим за пределы своего собственного мира, да, своего собственного я, мы можем увидеть гораздо больше, чем, так сказать, вот в пределах себя, да. И вот есть еще одно заблуждение, что самопознание – это только интеллектуальный процесс. Ну, да, так сказать, все, что связано с разумом и с тем, что я могу разумом, хотя, в общем-то, мы прекрасно понимаем, что пространство нашей души, оно гораздо более сакрально и включает не только интеллект, не только вот наш разум, да, нашу веру и многие вот эти вещи, которые помогают нам выйти как раз за пределы только вот разумной жизни, да, ну, в смысле, разумной жизни, вот жизни интеллекта, интеллектуальной жизни.
Да, такого, ну, точнее, давайте скажем так, логической, рациональной части, потому что, да, есть логическое познание, что вот это, условно говоря, схему, и чертишь там, вот у меня по такой-то шкале столько-то баллов, вот у меня IQ такой, вот у меня, ну, как есть вот эти вот психологические. И ты там еще себя классифицируешь, все прям вот строго расписано. Ну, скажем так, такой рациональный подход, он тоже имеет право на существование, то есть это тоже полезная практика для самопознания, но ей, конечно, душа не ограничивается.
Да, это очень важно. Еще, знаешь, есть очень интересный миф вокруг самопознания и вот такое заблуждение, что самопознание приводит тебя к полному счастью. Это прям вот такое замечательное. Хотя, в общем-то, даже мудрость Соломон писал о том, что много мудрости, много печали. Чем больше ты познаешь себя, тем больше приходишь ты к очень неприятным, скажем, заключениям о самом себе и окружающем мире. Да, и о своей реакции на обстоятельства, на этот окружающий мир. Да? Вот. И это вот некая такая очень важная, скажем, часть этого самопознания, когда ты вот должен там сталкиваться с этим.
Опять же, вот это вот по психологии, вот это вот стремление к счастью, стремление к удовлетворению, и все, что в это удовлетворение не встраивается, все просто отвергается.
Да, еще часто самопознание почему-то путают с самокопанием, потому что самопознание равно самокопанию, да, хотя, в общем-то, самопознание, ну, попытка понять себя, это не означает, что самокопание, то есть ты постоянно там, значит, находишься, ну, там, видишь свои слабости, свои ошибки, начинаешь заниматься самобичеванием и так далее. Это не самопознание, в общем, на самом деле, да? А зацикленность на себе. Это разные вещи абсолютно, да? И вот это, вот, мне кажется, очень, очень важно понимать такие вещи, и очень важно вот такие вещи разделять, да? Вот,
ну, это определенный соблазн, потому что вот эта вот жалость к самому себе, она, конечно, такая очень опасная.
Ну что ж, один из гуру самопознания, если можно так выразиться, Лев Николаевич Толстой писал: «Пока мы не познали, что в нас, какая нам польза знать, что вне нас?» Да, вот это вот про внешнее и внутреннее Лев Николаевич очень много писал. Но вообще, на самом деле, если вы действительно хотите погрузиться в тему самопознания, то я очень рекомендую вам просто почитать дневники Льва Николаевича Толстого. Вот уж кто любил саморефлексию.
Есть у кого, есть чему поучиться.
Да, и ну, на самом деле Лев Николаевич ведь вел дневники не просто так, а там от скуки, скуки ради. Да? У него была определенная цель. Он хотел как раз-таки четко разобраться в себе, и вот разобравшись в себе, значит, понять, что, что происходит. И для него как раз это такой был инструмент самосовершенствования. Да? Вот, да. Дневники. Вот, например, один из инструментов мы уже назвали самопознание, это ведение личных дневников, да? Как, например, был у Льва Николаевича Толстого. Значит, что все-таки, как ты думаешь, чаще всего мешает человеку познавать себя? Какие главные внутренние барьеры? Как ты
думаешь? Я думаю, что все-таки страх. Страх, наверное, понять что-то такое, чего не хочется признавать. Ну, вообще опасения. Но часто еще и лень. То есть мы как действуем по привычке, действуем так, как от нас ожидают окружающие. И не лезем в свои мотивы, и действуем как бы на автомате. И это тоже такое вот, тоже такой соблазн отдаться этому и плыть по течению.
Угу. Может, что-то еще, как думаешь, кроме страхов?
Ну, может быть, гордость. То есть вот это ощущение, что ну как же я такой исключительный, а если я разберусь и увижу, что я такой же, как все вот эти они, ну, будет очень неприятно это ощущать.
Ну, мне кажется, здесь, кроме гордости и страха, безусловно, да, вот страх того, что ты вот там погрузишься в себя отсюда и отсюда не выйдешь. Опять же, вот этот миф о том, что самопознание равно самокопание, да, то есть ты там будешь как ковырять вот эти болячки и все. Вся штука-то в том, мне кажется, что... И часто нам мешает очень слабая мотивация к самопознанию. Да? Опять же, есть вещи, которые побуждают нас, то есть мотивы, которые побуждают нас к самопознанию, потому что, вот, ну, предположим, я не могу там чего-то добиться. Например, простую вещь я возьму. Да? Возьмем с тобой страх публичных выступлений. Да. Без того, чтобы разобраться, почему я боюсь публичных выступлений, что мне мешает, я не достигну в этом, да, я не стану в этом эффективным, я не смогу выступать на публике. Да? Не разобравшись во внутренних мотивах вот этого страха, да, я не смогу что-то с этим сделать, то есть быть эффективным в этом. Поэтому мне нужно разобраться, что лежит в, что, что называется, в фундаменте этого страха публичного выступления, преодолеть это, да, то есть вот, что называется, поработать над собой. Вот. И уже, вот смотри, у меня есть один четкий, жесткий мотив для самопознания. Я не могу что-то сделать, мне что-то мешает, я хочу разобраться, что, и сделать что-то. Mm-hmm. Да? Да. Вот это... очень важно. А часто у человека нет вот какого-то такого мотивации к самопознанию. Ну, живу себе и живу, работаю себе и работаю. Не зря сегодня существует огромное, вот, знаешь, такое движение, когда человек резко меняет ну, значит, свой образ жизни. Даже не образ жизни, а вообще полностью жизнь, да?
Да-да-да, есть такое.
Ну, есть такой так называемый интеллектуальный дауншифтинг, да, когда, казалось бы, там успешный человек, у которого успешная карьера, вдруг он, значит, бросает работу, меняет, значит, там, не знаю, там, условно говоря, комфортный городской образ жизни, уезжает в деревню, полностью перестраивает, другую профессиональную деятельность находит для себя, осваивает совершенно другие навыки, которые с точки зрения его предыдущего, да, версии себя, являлись, в общем, так сказать, не очень престижными, являются не очень престижными, да, и в этом находит себя, да, вполне себе, да, но почему люди к этому приходят? Его, их часто подталкивает вот этот личностный кризис, от чего я вот живу, ради чего, ради денег, ради вот, вот всего вот этого, или, может быть, и вот, вот эта внутренняя капитальная такая фундаментальная неудовлетворенность собой,
да. Да, но вообще надо сказать, что в принципе, когда мы стоим перед каким-то решением, А человек в своей жизни, ну, проходит такие этапы, когда нужно принять какие-то важные решения, то очень часто начинается именно с того, что спрашивают, а для чего мне это нужно? Почему я планирую выбрать именно этот путь, а не этот? И тут-то вдруг обнаруживаешь, что очень плохо понимаешь свои мотивы, очень плохо понимаешь свои предрасположенности и вообще знаешь себя гораздо. Ну, обычно это случается как раз вот в молодом возрасте, когда там карьеру, отношения с друзьями там, или какое-то увлечение и так далее. Когда вот у человека есть прям большой спектр возможностей, и когда он пытается выбрать, ну, вот юноша такой вот, или девушка, и вдруг понимает, что он себя не, он или она себя не понимает.
Да, и здесь на самом деле барьеров к самопознанию, то есть вот достаточно много. Например, тот же самый эгоцентризм, о котором мы с тобой говорили, да, является тем же самым барьером для самопознания, то есть осознание, то есть уверенность человека в том, что он прав всегда и во всем, и любая критика, а критика это очень важный инструмент для самопознания часто. Да? Другое дело, что не нужно путать, предположим, там, здоровую критику, здоровую самокритику с самобичеванием, то есть с постоянным себя наказанием, что я плохой, я никчемный, я ничего не сделаю. Да? И тут, собственно, те самые, знаешь, психологические травмы, о которых уже, ну, они, может, немножко оскомину набили человек, но все-таки это очень важно тоже. Вот то, что мешает мне. Да, двинуться дальше, да, вот опять же, стопор в карьерной, ну, в какой-то, ну, в карьере, да, вот я не могу, я дошел до какого-то предела, и дальше не получается, почему, да, что у меня выходит не так, да, вот, может быть, кстати сказать, столкновение с своим собственными вот грехами, дефектами, да, характера, да, недостатками. Я сталкиваюсь с этим, я понимаю, что вот, а я сам преодолеть это не могу. Ну, предположим, я молюсь, я понимаю, что это плохо, но не могу. Я все время реагирую одинаково на вот эти стрессовые ситуации. Почему? Что делать? Вот это, кстати, является и с одной стороны барьером, с другой стороны, мне кажется, еще и очень хорошей мотивацией к тому, чтобы преодолевать эти барьеры, да? Вот. А как, слушай, знаешь, это еще мне в голову сейчас пришло. Что нас вообще толкает к самопознанию? Что является толчком?
Хороший вопрос. Но
Потому что
все-таки
просто
чаще.
так, вот, слушай, ну просто так порефлексировать, это одно. Но ведь часто толчок к самопознанию является внешние же обстоятельства. Вот не внутренние часто установки.
Да, чаще всего да.
Вот. Чья-то критика. Неспособность справиться с критикой, обидчивость моя собственная, опять же, это реакция же на чужое влияние, на другого человека, на то, что другой человек по отношению ко мне, как он по отношению ко мне себя проявляет, почему, собственно, моя реакция на чужую агрессию, например, да? Вот, почему я замыкаюсь и не могу ничего сделать. Да? Я прихожу домой, и у меня куча вариантов, как я мог ответить. А я ничего не ответил. Вот.
Ну да, классика. Ну и какие-то действительно личные отношения, когда сталкиваешься и вдруг понимаешь, что ты почему именно так я себя повел, почему я именно это подумал, например, почему я это сказал. Ну да, это такой вызов человеку.
Как ты думаешь, в чем разница? Самопознание – это такая очень модная тема, особенно была модная тема где-то вот лет, наверное, 10 назад, там куча вот этих лайф-коучеров появилась, да, коучинговые какие-то сессии, вот как вот себя там прокачать и так далее. Лозунг, прям я помню, очень популярный лет 5 назад был «Стань лучшей версией себя».
Да,
Вот,
да, да.
такой, знаешь, бесконечный Тони Старк, да, догоняющий свои железные костюмы до, вот, значит, до идеального состояния. Вот. Как ты думаешь, разница между самопознанием в христианстве и в светской психологии есть? И в чем эта разница, вот принципиальная разница в этом?
Ну, вот это такая интересная тема, потому что все-таки между христианским самопознанием и психологией есть взаимосвязь еще там с тех времен, когда психология только появлялась, с 19 века, потому что она проистекала из философии, из антропологии, из стремления познать человека, а философия и антропология все-таки тогда еще базировались на христианских основаниях, ну, по большей части, там, окей, там есть о чем да, тоже поспорить, но а потом психология стала наукой в строгом смысле этого слова, то есть тем, что занимается только материальными проявлениями, которое все духовное, точнее, иномирное, не то, что нельзя пощупать, условно говоря, то, что не проверяется опытом, все это убирает, отвергает и занимается только то, что можно проверить экспериментальным путем. А потом, уже это на годов 60-х, уже наоборот, уже христианство начало обращаться к психологии, заимствовать какие-то термины, практики, действия. И сейчас все-таки опытный душепопечитель, но так или иначе, какие-то усваивает вещи из светской психологии, а зачастую имеет и нормальное светское психологическое образование. И это, в общем-то, желательно такое получить для того, чтобы быть профессионалом в своей области. И тут видишь, что получается, что подходы-то разные, потому что психология, она, если мы говорим о науке психологии, не вот об этом вот эзотерическом пути к себе, завязано обычно на какие-то восточные или псевдовосточные учения, а именно на психологии вот в таком научном, строгом научном смысле, да, совершенно разная цель. Психология опирается на научное познание, она рациональна, логична, и ее задача, в общем-то, вылечить. Это наука связана с лечением человека. В христианском понимании тут все-таки это излечение в таком духовном смысле, то есть избавление от греха, очищение и самопознание ставится целью святость, приближение к святости. И это разные задачи, разные, можно сказать, даже способы мышления.
Да, здесь еще нужно просто понимать, мне кажется, очень важную фундаментальную вещь, что психология часто оперирует основой для понимания человека, как человек как биологическое и социальное, да, существо, вот через психику, через биологические процессы, социальные, так сказать, часто ну, навязанные.
Так, все-таки вот такое вот прям бихевиористское, как это раньше называлось, когда прям вот такое вот рефлекс, реакция на рефлекс, ну, от этого психология все-таки достаточно далеко ушла.
Да, конечно, да.
Безусловно. Это было очень популярно какое-то время, и казалось, что прям вот человек – это такая машина, и психическая деятельность, она тоже так же вот механически регулируется. Но оказалось, все не так просто. И такие примитивно-бихевиористские подходы были наукой отвергнуты.
Да, ну вот в христианстве очень важно, когда мы говорим про основу понимания, да, вот человека, это понимание духовной природы. Вот да, две природы человека, как телесная природа и духовная природа, жизнь души и духа, да. Там можно там, с трихотомической точки зрения, там, тело, душа, дух, да, можно просто говорить про вот две природы человека, духовная природа человека и человек, и телесная природа, да, и вот это очень, очень важное, и знаешь, целеполагание для психологии важно, ну, какие-то там разрешения каких-то психологических конфликтов и да, проблем человека для скажем, с точки зрения христианства, это спасение души. Вроде как бы близкие вещи, но они в такой фундаментальной основе своей различаются. Да? Потому что, ну, например, там, на христианское смирение психология может смотреть как на проявление, значит, каких-то там, скажем, того, что может мешать человеку. Так что смирение, значит, это вот человек находится в комплексах, не может проявить свое «я», не может отстоять границы. Это самая популярная, мне кажется, тема, да, и так далее. Есть вот какие-то очень важные вещи.
Да. Много таких вещей, в которых, ну, просто, слушай, разные языки, разные мировоззрения,
Да, вот разные мировоззрения, да.
Да.
Плюс еще мы еще говорим о том, что в основе, да, вот, скажем, нашей этики лежат библейские принципы. То, что мы читаем в Священном Писании, да, и понятно, что там существует такая там, да, христианская психология, которая пытается примирить вот эту духовность, да, с очень сложную человеческую духовность с, вот, с психологией.
Да, использовать светскую психологию как инструмент, заимствовать технические какие-то приемы, которые действительно очень хорошо разработаны все-таки за там, 100 лет, действительно очень многого, что научились делать и работать. Но использовать это в рамках христианской этики и христианского мировоззрения.
Угу. Марсель Пруст писал: «Настоящее путешествие состоит не в поиске новых пейзажей, а в обретении нового зрения». Да? Вот.
Но мне же кажется, Марсель не очень много путешествовал.
Да-да-да, он скорее путешествовал внутрь себя. Ну, да. Это еще и связано с чисто физическими. Он был, у него очень серьезные были болезни, которые вынуждали его просто, да, там аллергии и так далее, да, которые вынуждали его к такому затворническому образу жизни, что привело его к вот такой созерцательности, максимальной созерцательности, и в творчестве тоже, да. В поисках утраченного времени это прям такой. Семь романов, одно произведение, да, вот как роман «Река» у Романа Ролана, да, такой, так сказать, путь к самому себе. А, ну так вот, где все-таки грань, как ты думаешь, между здоровым осознанием своих грехов и самобичеванием? Всегда ли мы можем это разделить, на твой взгляд?
Ой, с человеком всегда сложно. Никогда толком не понимаешь, что же именно мы хотим, что же нам и движет, и так далее. Но да, все-таки какие-то проявления видны, и вот это вот погружение, какое-то вот бесконечное повторение одного и того же, вот это вот получение даже какого-то удовольствия от расчесывания застарелых болячек, вот таких вот самоуничижения, там, оно действительно такое вот нездоровое, может приобретать нездоровый характер и скорее затруднять процесс самопознания или превращать его в некий такой вот лабиринт бесконечный, потому что кружит на месте и все время стоит на месте. И вот это вот стояние на месте, а оно еще чаще наоборот, если долго стоишь на месте, начинаешь потихонечку проваливаться. Или если долго протаптываешь одну и ту же тропинку, то ниже, незаметно. И если не приносит результатов, если это не ведет к изменению, а только к нагромождению этих несчастий, ну, тут стоит задуматься.
Здесь, мне кажется, еще очень важные вещи, когда мы говорим про осознание грехов, надо просто понимать, что осознание грехов не означает постоянное, скажем там, самобичевание или там непринятие себя. Это реальность, в которой, духовная реальность, в которую мы попадаем, в которую мы принимаем, да, и в которой мы, ведь вся штука в том, что часто как раз говорят, ну вот вы, значит, верующие, все время там каетесь и ничего. На самом деле это не так, да. И Библия, и, соответственно, вот многие тексты Нового и Ветхого Завета говорят о том, что в этом есть цель. Да? Цель через покаяние, избавление и как раз-таки преображение в Божий образ. Да? Вот этот путь к Божьему образу в себе. Да? И это очень важно все-таки.
Если вот посмотреть на пророков ветхозаветных, они же не просто так вот ходят и говорят, вот это плохо, вот это плохо. Они говорят, покайтесь, то есть измените свои пути, перестаньте делать вот это и начните делать вот то, что положено делать по Божьим заповедям.
Да, и здесь очень важно понимать, что осознание своих грехов, то есть своих ошибок не должно привести к постоянному сокрушение о том, что ты сделал эти ошибки. Например, Павел пишет очень интересно, апостол Павел пишет в своих посланиях очень интересно. Вы не до крови сражались, подвязаясь против греха. Да? То есть он говорит о том, что или сотворите достойный плод покаяния. То есть у покаяния должен быть достойный плод, то есть изменение жизни. Да? Вот к изменению жизни-то осознание своих грехов должно приводить, а не к тому, что вот я грешник бедный, правда, я таков, и ничего у меня уже больше не будет. Да? Все-таки это очень важно, вот это вот не зацикленность, опять не самоконцентрация, а смирение как путь к тому, чтобы преодолевать себя, то есть преодолевать свою собственную гордыню, свой эгоцентризм, да, вот эти вещи. То есть они-то на самом деле проактивные части нашей духовной жизни. То есть это как бы наш способ справиться с этой реальностью, с которой мы столкнулись, которую мы должны принять, да. Вот что мне кажется очень важно.
Ну да, да, ну, у нас классический пример, да, выход Израиля из Египта и путешествие в пустыне. Ну, то есть страдания, сожаления, там отступления, там прям полный букет всего. Но тем не менее, продолжали идти, продолжали, несмотря на все эти бедствия. И, в общем-то, это так вот в символическом отношении, это вот наш духовный путь, который должен привести в итоге в Святую Землю. И, ну, это не то, что вот-вот встали где-то лагерем, и все. Ну, понимать, что это путь долгий, трудный, на нем будут отступления, будут проблемы, но готовность их преодолевать.
Да, и здесь очень важно понимать, что самобичевание – это такая пассивная позиция, да? Она не активная позиция. В этом смысле как раз осознание своих грехов нас побуждает, например, проявлять решимость, да, в противостоянии страстям, да, противостоянии искушениям, да, а не «О, я опять не выдержу это», «О, я и никогда не смогу это». Вот это самобичевание. Да?
Опять сорвался.
Опять, да, еще мне все больше я не могу. То есть в этом как раз нету вот этой удивительной, знаешь, мне кажется, полной надежды, которую мы видим в Новом Завете, например, да и в Ветхом Завете, да, того, что мы должны это пойти этим путем преодоления, да, осознание, первое, что происходит, осознание грехов, покаяние и исправление, да, то есть это вот такая проактивная позиция, вместо того, чтобы постоянно там самоуничижать себя, у меня все равно ничего не получится, да, там, да, мы рабы, ничего не стоящие, но это не знаешь,
это... Ну да, ну как у апостола Павла, да, сила моя в немощи, немногие из вас сильны, немногие как знатные, немногие мудры, но Бог избрал не мудрое для того, чтобы посрамить мудрое. Ну, собственно, вот он в Коринфянам так очень подробно об этом говорит, приводя в том числе себя самого в пример и свою жизнь, ну, и давая понять, что, в общем-то, его жизнь должна стать примером для нас.
Да, и здесь это очень важно, что, собственно говоря, вот сила, да, благодати, она помогает преодолевать то, что мы видим в себе плохого, да, греховного. И вот это вот преодоление, и постоянное стремление, это ведь постоянно такая экспонента в движении, да, забывая заднее, простираясь вперед, как пишет апостол Павел, да, да, да. Без того, чтобы постоянно в этом заднем застревать, да, вот в прошлом застревать. Вот, и даже вот и у Соломона не говори, что прежние дни были лучше нынешних, не от большой мудрости ты это говоришь, да, вот пишет Соломон. То есть даже вот это осознание того, что ты не должен постоянно как бы зацикливаться на самом себе. И опять же, служение другому человеку не означает игнорирование своих собственных нужд. Это означает выход за пределы своего вот эгоцентричного состояния, сосредоточенность только на себе. И умение выйти, послужить и понять, что вот весь мир не зациклен только на тебе и на том, что происходит с тобой. Да? Вот что очень важно, мне кажется.
Да, 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 да.
Слушай, как ты считаешь, учение об оправдании только верой, да, вот спасение через веру, как это учение влияет на то, как христианин воспринимает свои ошибки и неудачи?
Слушай, а давай как поподробнее немножко так это расшифрую этот вопрос.
Да, ну смотри, значит, опять же, в христианстве есть учение, что человек оправдывается, то есть, соответственно, да, он получает спасение как Божий дар, да, через веру в Иисуса Христа, да. И, соответственно, как мы через это смотрим на свои ошибки и неудачи. Ну, то есть, смотри, вот в оправдании веры я вижу, опять же, движение вперед, да. Значит, и когда мы говорим про ошибки и неудачи, то, опять же, мы говорим про то, что, ну, праведник, да, 100 раз упадет и 100 раз встанет, да. Вместо того, чтобы, опять же, зацикливаться на этих ошибках и неудачах постоянно, да, и говорить о том, что вот я такой, и у меня ничего больше не получится, потому что вот, ну вот я ж грешник, и чё ж теперь?
Так.
И какую роль вообще вера играет вот в нашем внутреннем созидании, в внутреннем духовном росте? Как ты думаешь?
Что мы по вере, да, давай тоже уточним, по вере в Иисуса Христа, спасение, воскресение. Тут только вера тоже, не знаешь, несколько такое абстрактное. Да, веруя во все вот эти истины христианства, как это влияет на нашу психику, да, можно сказать, на нашу душу, на наше и на наше поведение. Ну вот тут да, потому что вера проявляется в отношениях с другими людьми, в той любви, которую мы показываем другим людям, в отношениях с Богом, в молитве, в чтении слова, в размышлениях. Ну да, это важный момент. И, конечно, тут всегда возникает вот это, вот если бы ваша вера была бы как хотя бы смаковое зерно, много чего могли бы сделать, да? Но мы действительно считаем, что эта вера становится неким двигателем, мотивом жизни, и то, что ее проявление, в том числе, это изменение самого человека веровавшего и его стремление изменить людей вокруг, мир вокруг, ну, насколько это в его силах, насколько Бог позволит, да, конечно. Но, тем не менее, да, вера как мотивация, как вот это тоже вызов к тому, чтобы познавать себя, меняться. Да, я тут согласен, да, это важный аспект. И, видишь, про него довольно сложно говорить, потому что, когда мы о таких вещах говорим, мы так все время вот вроде, ты понимаешь, что хочешь сказать? Ну, вот опять же, как у апостола Павла, когда он там так заходит с одной стороны, с другой стороны, пытаясь там объяснить что-то, но очень сложно вот это выразить словами, вот это внутреннее ощущение.
Знаешь, вера еще, мне очень важно, один аспект вот веры, религиозной веры, как мы говорим, да, веры в Бога, веры в Христа, взаимоотношений, живых взаимоотношений со Христом, это еще неоценимый ресурс, да, на который мы можем опереться. Да? Потому что если Бог не, значит, Сына Своего отдал в искупление моих грехов, да, то, соответственно, Он не просто так это сделал, да, а Он сделал это с определенной целью, дабы мы шли по стопам Его, то есть тогда мы подражали Ему, дабы мы преображались в образ Его, шли по вот, пути духовного роста, да, духовно возрастая. Значит, и здесь это очень важно, да, когда мы можем опереться,
да, на возрастая
отношения с Богом.
Да, в христианском смысле, а не в том смысле, да, который предлагает мир. У того же апостола Павла, когда говорит о мудрости, он же обращается вот к Коринфянам, там, судя по всему, было много учителей, которые считали себя очень мудрыми, очень знающими, прекрасно во всем ориентирующимися. А Павел как раз и говорит, что ваша мудрость – это ничто перед божественной мудростью. Что ну, как бы он дает понять, что вот нам надо изменить свое отношение к себе, к Богу, к церкви, к отношениям с отношением людей внутри церкви. Ну, Коринфянам, почитайте, там как это, там много всего интересного.
Слушай, давай подведем такой вот уже итог, да, нашему небольшому с тобой размышлению на эту, как оказалось, непростую тему, да? Как современному христианину не потеряться вот в потоке информации и мнений и услышать свой внутренний голос?
Хороший вопрос. Как не потеряться? Все-таки помнить о своих основаниях, о Евангелии, о Благой Вести, о жизни, смерти, воскресении Иисуса Христа, помнить о подвиге апостолов, о подвигах, о духовных исканиях последующих и учителей церкви, и миссионеров, и просто людей верующих, которых, ну, которых не было какой-то славы, но которые являли собой пример вот этого смирения и подражания Христу. То есть вот стараться держать эти ориентиры в уме.
Мне кажется, здесь еще очень важно, знаешь, понимать, что если я знаю, что у меня, в моей жизни, то есть меня сотворил Бог, да, то Он сотворил меня с какой-то определенной целью. Понимание вот этого призвания, которое, да, в моей жизни я должен обрести, да, мы к чему стремимся? По сути, все штуки с самопознанием, все вот эти идеи про самопознание говорят о том, чтобы я должен найти самого себя в этом мире, да?
Да.
Вот свое то место, уникальное место, то, что могу делать сейчас только я, вот именно так, как я могу это делать, и к этому меня, да, призвал Бог. И вот это вот понимание своего призвания очень важно. И без Бога я его не обрету. Да. И в этом смысле мне кажется очень важно опереться на вот эту особую миссию человека верующего, который опирается, да, вот на взаимоотношения с Богом, чтобы понять, почему он понимает больше, познавая Бога, понимает себя, потому что он понимает свою греховность, он понимает вот эти мотивы, что часто желание, он понимает, что есть вот эта борьба между плотским и духовным, о котором пишет Павел в Римлянам, да, желание добра есть во мне, чтобы делать того, не нахожусь силой, и обрести силы для того, чтобы вот делать это, значит, преодолевать это, да, и идти путем вот добра, да, ну, в том смысле, что, в общем, стремление к тому, чтобы реализовывать себя, не просто для того, чтобы реализовать себя, а потому что в этом есть цель, научиться служить другому человеку, понимать другого человека, да. И в этом смысле, вот, я бы хотел подвести нас и прочитать небольшой отрывок из послания к Галатам. Я специально выбрал не вникать в себя и в учение, заниматься им постоянно, Тимофей, потому что мы часто про познание себя его вспоминаем. А вот совсем другое место. Послание к Галатам, 6 глава, с 1 стиха. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Здесь, мне кажется, очень важный момент. Апостол Павел показывает, что как раз вот это познание себя во Христе, в Боге, да, оно приводит нас к тому, что мы видим другого человека, мы видим, где мы можем ему послужить, мы видим, что, как мы можем себя, ну, вот, свое служение увидеть в другом человеке. И ведь в современном мире существуют сферы, когда говорят про служение, вроде бы совершенно религиозные, да, сферы, но, например, актеры говорят: «Я служу в театре», потому что это выше работы, да, это реализация того, что вот того таланта, который ты ощущаешь в себе, стремление к этому, да. Это всего лишь такие артефакты, казалось бы, духовности, но все-таки они важные. Поэтому мне кажется, что носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов, а закон Христов – это закон любви, это тоже вот про обретение себя в любви к другому человеку. Я не могу быть один на один с самим собой, я тогда не обрету самого себя, если я не увижу другого человека, его нужду. Вот, поэтому, мне кажется, это тоже очень важно для самопознания, познать Бога и через зеркало, да, божественного увидеть божественное в себе. Спасибо большое. Олег Комараков сегодня был с нами. Говорили мы про самопознание и про роль веры в этом процессе. До свидания, дорогие друзья, и да благословит вас Господь.
До свидания.